Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия. Проповедь в неделю вторую по Пятидесятнице произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». После часа прямого эфира слово на праздник всех святых в земле российской просиявших произнесет архимандрит Илья Рейзнер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Продолжит эфир очередной выпуск программы «Русский паломник». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя вторая по Пятидесятнице всех святых в земле российской просиявших. Евангелие от Матфея, 9 зачало, 4 глава, с 18 по 23 стих. Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Размышляя о призвании каждого народа и каждого человека ко Христу, невольно воспринимаешь каждое слово сегодняшнего воскресного краткого Евангелия, как связанное с этой тайной. Слово Божие, как солнце, оно освещает все на свете и одновременно может какую-то одну подробность, одно явление, мысль высветить до конца. И мы можем видеть много поучительного для нас в самых простых подробностях призвания первых учеников Христовых. Христос, проходя мимо моря Галилейского, призывает Симона Петра и Андрея, брата его. Господь не идет в царские палаты Ирода, Он не идет в Иерусалим, где первосвященники и богословы, потому что немного сильных, знатных и благородных призвано Господом к следованию за Ним. Но он идет к морю Галилейскому, в землю, удаленную от столицы, где жили малообразованные, малокультурные люди, речь которых была груба и проста, так что она всякий раз выдавала с головой уровень их развития. Господь идет сюда, потому что он видит не так, как видят все. Он хочет посрамить гордое и избрать смиренное, ничего не значащее для мира. Таким же было первоначальное призвание ко Христу Руси многих русских людей. Господь избирает людей бедных и неученых. Он показывает нам, что на бедность, нищету, оказывается, необходимо смотреть с размышлением, потому что в этом заключается некая тайна. Не в самой по себе нищете, а в том, что она может предрасполагать к стяжанию большей, духовной нищеты. Понимание того, что человек ничего не может иметь сам, а все является только даром Божиим. От того, что эти люди были не учеными, мы не должны делать вывод, что в тайны Христовы могут смело и дерзко вторгаться люди невежественные. Нет, Христос говорит о том, что что так велика истина, которую он открывает, что всякая ученость, мудрость человеческая, всякое знание как бы ничто перед ней. Господь избирает, как сказано в Евангелии, людей труда, избирает их в момент труда. Как говорит преподобный Силуан Афонский, любить Бога не мешают и не могут мешать никакие дела. Никакой труд не является препятствием к тому, чтобы человек жил духовной жизнью. Наоборот, скорее праздность предает человека сатанинским искушениям и делает его глухим к зову Господню. Люди, которых избирает на служение Господь, это не просто люди труда. В жизни была исполнена трудностей и опасностей, неизбежно связанных с рыболовецким ремеслом. Труд среди холода и зноя, среди грозной водной стихии. Эта евангельская подробность напоминает нам о нашем русском народе. Так было и с нашей Россией, где жизнь как море бед, где она полна испытаний и скорбей, там скорее люди могут обратиться ко Господу. Они более предуготовлены к следованию за Христом, потому что воины Христовы должны быть закаленными людьми и не бояться никаких лишений и гонений. Вся многоскорбная история русского народа предуготовляет его к тому, чтобы он следовал за Христом. Мы слышим в сегодняшнем кратком Евангелии еще две удивительные подробности. Кого избирает Господь своими самыми первыми учениками на земле? Он избирает тех, кто были учениками предтечи и крестителя Иоанна, учителя покаяния. Те, чья жизнь направлена к покаянию, легко открываются к вере Христовой. Поэтому, если главные учители покаяния, стыд и совесть, будут потеряны в нашем народе, то люди никогда не смогут следовать за Христом. И заботы Церкви о просвещении мира, о служении миру должны быть прежде всего сосредоточены здесь. Наконец, Господь призывает братьев Симона, Петра и Андрея, Иакова и Иоанна на служение. Две пары братьев, Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, это самые близкие родственники. Какая удивительная радость! Посмотрите, каждый на свою семью. Где мы найдем, чтобы братья следовали за Господом вместе? К нашему великому горе мы понимаем, что чаще всего дается нам в жизни исполнение пророчества Христова, что восстанут чада на родителей и восстанет брат на брата. Это то, что является, к сожалению, более известным для нас и горем понятным каждому из нас. Это было во время гонений на нашу церковь и назревает сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы нашим близким было даровано спасение заступничеством всех святых. Прежде всего молиться о своих родных, потому что кто не родит о своих близких, тот хуже неверующего, говорит нам Слово Божие. И апостол Павел говорит, что он желал бы лучше сам быть отлученным от Господа, лишиться всей радости вечной благодати, быть в адских муках во веки веков, чем видеть своих единоплеменных сродников, отлученными от Христа. Значит, сродниками нашими мы называем не только тех, кто в нашей семье, о всех наших единокровных русских людей, о всех этих людях сегодня наша молитва. Конечно, в самом глубоком смысле нашими сродниками являются только святые в земле российской просиявшей. Они наши самые родные люди, самые близкие, и мы молимся им. Когда Господь призывает своих первых учеников, то они тотчас оставляют все свои сети, лодку и отца, и следует за Христом. Мы видим, какой силой обладает Слово Божие, и во всех наших самых скорбных обстоятельствах, среди поражений, всегда будем возлагать нашу надежду на Бога, на Его благодать, которая в одно мгновение может все изменить. Всякий, кто однажды получил милость от Бога, так что сердце коснулось Божия благодать, знает, что из самых страшных, беспросветных обстоятельств, в самом глубоком, как смерть, отчаяние, одно лишь прикосновение Божией благодати преобразует все в одно мгновение, так что все делается иным. Слово Божие обладает такой же удивительной силой. Господь сказал, и слово стало делом, и ученики его тотчас последовали за ним. Но для того, чтобы совершилось чудо, для того, чтобы исполнилось слово многих русских святых о возрождении России, нам надо научиться тому послушанию Господу, которое явили его первые ученики, явили все наши русские святые, чтобы мы знали, каким неисследимым богатством обладает народ, следующий за своим Господом, за своими святыми, через какие бы испытания ни вел нас Господь, чтобы мы уподоблялись отцу веры древнему патриарху Аврааму, который шел, не зная, куда он идет, но прекрасно зная, за кем он идет.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Раисы, Елизаветы, Проскевы, Нины, Надежды, Константина, Елены, Марии, Елены, Галины, Татьяны, Галины, Сергия, Тамары, игумена Алексея. А также просим помолиться об упокоении Надежды, Елены, Татьяны, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Андрея, Лидии, Иоанна, Андрея, Анатолия, Виталия.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Добрый день! У нас скоро праздник. Это Троицкий Оптин, женский монастырь. К вам обращается игумень Ефалия, настоятельница монастыря. Монастырь наш находится в Орловской области, в 60 километрах от Орла. Это древний старинный город Болхов, который называли Орловским Суздалем. Город действительно патриархальный, все называют его уголком Святой Руси. А монастырь, конечно, выделяется и как духовная, и архитектурная доминанта. Он как бы царит над всем. Троицкий Оптин монастырь назывался раньше Обжий Рождества Пресвятой Богородицы. Посвящен был Рождеству Божией Матери. Есть предание о том, что основал его раскаявшийся разбойник Опта, атаман шайки разбойников, который покаялся в такой степени, что Господь ему положил на сердце мысль о монашестве, и даже великую схему он принял. А потом он ушел в Козельск, это 90 километров от нас, и возникает знаменитая Козельская Оптина пустынь. И прославилась особенно в XIX веке. Он там и упокоился. А XIX век — это оптинские старцы. Это преподобный Лев, преподобный Макарий, преподобный Амвросий. И Лев, и Макарий, старцы великие, были связаны с нашей Орловской землей. Преподобный Лев в юности даже служил приказчиком в Волхове у купца, который хотел его женить на своей дочери. Благочестивый юноша ему нравился, но он сбежал от Оптина, и, будучи там уже старцем, она к нему приезжала, его бывшая невеста, несостоявшаяся, с детьми, с мужем, вот на покаяние. Земля наша хранит святыни и великие тайны. Монастырь представляет собой такую территорию около 2 гектар. Опоясан он крепостной стеной 537 метров. Богом называли Дивягорском, а монастыря своя, особенная гора. Вот как престол Божий Господь воздвиг себе. 14 алтарей было на территории обители и 3 литургии в день. Прежде это был мужской монастырь. И связана его история в первую очередь с явлением чтимой иконы Тихвинской Божьей Матери, которая явилась ранее 1620 года у стен монастыря. Там была устроена часовня. Матерь Божия одна, а икон ее множество. И вот Тихвинская икона Божьей Матери, небесная покровительница обители Болхова, она это известная икона Смоленская, путеводительница. Только у младенчика так ножка вот повернута, пяточка, и вот обычно к ней прикладываются. И молится усиленно о младенцах, о маленьких детях. В Болхове было множество списков с нашей святыни, и она чудесным образом сохранилась. В годы гонения икона попала сначала в музей в Орел, потом, когда немцы стояли в Болхове, ее выпросили, выплакали жители, вернули сюда. И теперь она передана нам, потому что монастырь стал возрождаться с 2001 года. По благословению святейшего патриарха покойного Алексия и владыки покойного Паисия, монастырь возрождается как женский. У нас здесь 6 человек. Есть совсем юная сестра, есть пожилая почтенная монахиня, которая живет в Орле, ухаживает за своей пожилой родственницей. Трудов очень много, это пустынь. И если бы не помощь и небесное заступничество Божьей Матери, мы бы, наверное, не вынесли. Ну вот, сила Божия в немощи совершается. И мы хотели сегодня воспользоваться такой возможностью и пригласить нашу обитель на праздник 9 июля, память Тихвинской иконы. Известна ведь икона по городу Тихвину и по чудотворной Тихвинской иконе, которую вернули снова из Америки, в тот монастырь Тихвинский. А у нас свое явление, и несмотря на пост Петров, 3 дня императором была устроена ярмарка до революции, и мы возрождаем эту традицию. Приезжайте к нам, вас ждет божественная литургия, которую возглавит владыка Орловский Ливинский Антоний. Накануне вечером 8 июля в 17 часов всеночное бдение чтением Акафиста нашей царственной иконе. Утром божественная литургия и небольшой крестный ход к месту явления иконы к поклонному кресту, где она явилась в утрание 1620 года. Икона красиво украшена. На ней парчевые царские облачения, которые остались от царского шитья, которое всегда было в монастыре, потому что царственные покровители, наши обители, монастырь так и называли, царский, царь Алексей, царица Мария, и весь дом Романовых значительно благодетельствовали и в городе Болхову, и обители, потому что царица Мария Ильинична была из нашего города, из наших окрестностей. И в 16 лет они обвенчались в Успенском соборе Кремля. И на память о своей малой родине, царице, было принято решение построить храм, который отчасти повторил Успенский собор Кремля, как его миниатюра. Это 1668 год, это самая древняя постройка на Орловщине. Такой храм византийский с колоннами, он раньше был закомарный. Был прекрасный иконостас царский, с резьбой, с царскими коронами, но утрачено многое. Храм стоял без света и пения больше 80 лет. Но чудом он уцелел, в него даже была заложена взрывчатка. И в нем снова хранится наша икона. Ее вернули крестным ходом по благословению владыки Пантелеймона. Несколько лет назад у нас был правящим архиереем, сейчас митрополит в Красноярске. И все владыки оказывали почести и умилялись перед нашей святыней. В нашу обитель можно приехать поездом до Орла, перебраться на автовокзал, железнодорожного вокзала и до Болхова. Потом можно взять или такси, или пешком. Очень живописное, красивое место, 2 км. Или можно нам позвонить по телефону 8-486-40. Это код Болхова и телефон 2-49-19. 8-486-40. Это код Болхова и телефон 2-49-19. Другой вариант. Можно доехать до города Белево. С автовокзала автобусы. И от Белева до нас тоже всего 45 км. Можно доехать, не доезжая Орла, выйти в Амценский, сесть на ранний автобус и приехать в город Болхов. Мы приглашаем всех, и тех, кто заинтересован в монашеской жизни, молодых сестер приглашаем. У нас много трудов, у нас очень такое благодатное место. Приглашаем всех, и установлен особый чин чтения Акафиста с каноном Параклиси с Тихвинской иконе Божьей Матери, которую мы совершаем по субботам в 11 часов. Ну а 9-го день весь посвящен Божьей Матери. Будет фотовыставка о пребывании пояса Богородицы в России, осхождение благодатного огня, выставка художницы профессиональной из Орла Ольги Сорокиной «Русь моя», ярмарка, угощение народа, ну и трапеза.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником всех святых в земле российской просиявших. Наш сегодняшний выпуск мне хотелось открыть словами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Сегодня праздник всех святых в земле российской просиявших. Ныне праздник духовного неба над Россией. Православная вера спасла Русь. Православная вера ее осветила. Православная вера ее укрепила. И в тяжкие времена чем спасались русские люди? Только верой в Бога. И в те тяжкие времена русские люди всегда особенно призывали Бога. Как разнообразны их жития. Одни князья, другие простолюдины. Одни занимают высокое положение, другие скитаются по улицам полуодетые, и в то же время к их голосу прислушиваются цари. Все они, святые угодники Божии, молятся за нас, показывают нам пример. Если какая страна чем хвалится, то русская земля хвалится именно святостью. Русская земля паче называется Святой Русью. Почему? Потому что самое важное для нас, самое драгоценное, самое великое — это святость.
Николай Рубцов. Привет, Россия, родина моя! Как под твоей мне радостно листвою! И пенья нет, но ясно слышу я незримых певчих пенья хоровое. Привет, Россия, родина моя! Сильнее бурь, сильнее всякой воли, любовь к твоим овинам у жнивья. Любовь к тебе, изба в лазурном поле. Как весь простор, небесный и земной, дышал в оконце счастьем и покоем, и достославный веял стариной, и ликовал под ливнями и зноем.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с творчеством известной до революции детской писательницы Юлии Насветовой. Сейчас вы услышите рассказ «Сторож Свято-Духовской церкви и его питомцы». Вся Духовская улица знала дедушку Сергея Ермолаевича Огурцова, церковного сторожа кладбищенской церкви. Даром, что она почти на выезде стояла. Да не только улица, но, кажется, и весь наш городок с кулачок хорошо знал его типичную рослую фигуру. Он был высокий, бодрый и прямой, несмотря на свои 70 с лишним лет. Тщательно выбритый подбородок, густые щетинистые усы, небольшие подстриженные бачки, как носили их во времена императора Николая I. Ясные, зоркие, несмотря на старость, голубые глаза, такие добрые, что как взглянешь на них, так неудержимо и потянет тебя к нему. Дедушка Сергей Ермолаевич, или попросту Ермолаевич, как предпочитали звать его обыватели городка, невольно бросался в глаза своей крупной фигурой и выправкой старого николаевского солдата. Бывало, под вечер, чуть покажется он, летом в тщательно вымытом парусиновом кителе, с неизменным Георгием и николаевской медалью на груди. Зимой Ермолаевич одевался в черный полушубок, на котором красовались, как и летом, Георгий с медалью. В форменной фуражке с красным околышем, как уж со всех сторон раздавались приветливые голоса. — Здравствуйте, Сергей Ермолаевич! Как здоровечко ваше? Как живете, можете? — Здорово, дедушка Ермолаевич! Зайдите, просим милости чайку отведать. Давненько не бывали, соскучились уже. Сыпалось со всех сторон, так что Ермолаевич едва успевала откланиваться и отвечать. Детвора, которую старик нежно любил и которая в нем души не чаяла, почти все ребятишки Духовской улицы были его крестнички. Так следом за ним гурьбой и бегала, как только увидит его. — Деда, сделай мне дудочку, а мне коника. — Деда, покажи, как артикул ружьем делают. — Деда, покажи, как солдаты маршируют, — кричали они, окружая весело ухмылявшегося в седые щетинистые усы старика, и цеплялись ему за руки и за ноги. Я познакомилась с Сергеем Ермолаевичем несколько лет тому назад в одной из своих прогулок за город, которые любила предпринимать по вечерам. Выйдя по Духовской улице за город, я заметила невдалеке хорошенькую маленькую беленькую церковку и рядом с ней такой же беленький в два окошечка домик-старушку. И церковь, и старушка так живописно и приветливо выглядывали из зелени, тесно окружавших их деревьев и кустов, что меня невольно потянуло подойти и полюбоваться ими поближе. К тому же я чувствовала себя порядком уставшей. Духовская улица была самой длинной улицей нашего городка, и подумала, что, может быть, в старушке найдется для меня стакан молока. Молока я в старушке не нашла, зато познакомилась с дедушкой Сергеем Ермолаевичем и его приятелями. И выпила стакан такой вкусной, студеной, прозрачной, как хрусталь воды, которую дедушка почерпнул мне тут же из пробегавшего неподалеку от старушки ключика, что я не променяла бы ее ни на какое самое вкусное молоко. Мы скоро разговорились со стариком. Узнав от меня, что я военная дама, он так и просиял, почтительно улыбаясь, еще больше выпрямился и вытянулся передо мной и спросил меня о муже. Услыхав, что муж мой убит в турецкую компанию, старик опечалился было на минутку, но скоро добродушная улыбка опять расцвела на его лице, чему немало способствовал, очевидно, пронзительный голосок, закричавший в эту минуту в растворенную дверь. — Ермолаевич, а Ермолаевич? — Это полковник, — сказал он мне на мой вопросительный взгляд. — Скворчик, не угодно ли взглянуть? Я охотно согласилась и вошла за стариком в его комнатку. До сих пор мы сидели на лавочке у дверей под старой березой, ветви которой шатром покрывали железную крышу старушки. В крохотной, всего аршина три длины комнатке, царила суровая простота и вместе с тем и безукоризненная чистота. Вдоль стен простые белые лавки. В красном углу, под многочисленными иконами, березовый стол, покрытый грубой, но чистой скатертью, и возле него два старых деревянных стула, на один из которых и поспешил усадить меня старик. За печкой дедушка устроил себе кровать, войлок на трех дощечках, прикрытый сверху старой вытертой солдатской шинелью, в головах другая скатанная старая шинель. «По-походному, по-солдатски», — объяснил мне, как бы извиняясь, старик. Посреди комнатки под невысоким потолком висела клетка с полковником. «Вот полковник», — рекомендовал мне его дедушка, — «говорит и свистит чудесно. А ну-ка, полковник, скажи барыне здравствуйте. да просвести-ка поход, или за черной зреет жатва. Но полковник сумрачно молчал. Он нахохлил все свои перышки, надулся и неприязненно посматривал на меня своими золотистыми глазками. Напрасно старик уговаривал и подсвистывал ему, скворец слышать ничего не хотел и скоро притворился дремлющим. И что с ним поделалось? Ну, да это он в первый раз, а в другой, если милость ваша будет пожаловать, он вам все свои песенки просвистит, — сказал наконец старик, потеряв надежду заставить скворца издать хоть один звук. — Нехорошо, полковник, ох, нехорошо! Не хотел потешить сударыню, с огорчением прибавил он. Но полковник преравнодушно отнесся к упрекам своего хозяина и с аппетитом принялся уплетать из кормушки гречневую кашу, лишь только старик отошел от клетки. — А вот это солдатик, — продолжал Ермолаевич, указывая на красивого, толстого, с блестящей атласисто-серо-тигровой шерсткой котенка с длинными настоящими солдатскими усами. — Ишь, шельмец, забыл, как чуть не утонул, да с голоду помирал. И, не дожидаясь моего вопроса, словоохотливый старик рассказал мне историю солдатика. Оказалось, что месяца 4 тому назад в половодье, перед самой Пасхой, возвращаясь как-то раз поздно вечером домой из города, Сергей Ермолаевич услыхал в одной из канав, полных водой, какой-то плеск. Подойдя ближе, он при свете луны заметил барахтавшегося в мутной холодной воде солдатика, тогда еще слепого, беспомощного малыша-котенка. Добравшись до него по колено в воде, старик положил его себе за пазуху и, продрогший и промокший порядком, но очень довольный, принес его домой. Долго возился старик с маленьким солдатиком, который еще ничего не мог есть, пока не догадался кормить его с тряпочки, то есть один уголок холщовой тряпки класть в рот котенку, а другой опускать в молоко. Теперь солдатик ничем не напоминал жалкого замухрышку, которым 4 месяца тому назад принес его сюда дедушка Ермолаевич, и обещал сделаться в будущем крупным толстым котом с великолепной бархатной шубкой. После солдатика старик отрекомендовал мне Найду, большую, толстую, уродливую, кудлатую собаку, слепую на один глаз, с перешибленной когда-то и сросшейся ногой, стоявшую все время на пороге открытых дверей комнатки и ласково помахивавшую мохнатым хвостом. Пристала ко мне тоже как-то 2 года тому назад с перешибленной ногой, да такая-то худая, да замаренная, что я и не чаял, что до дома ее доведу. А уж ела сколько с первоначала, я вам скажу, сударыня, просто ужасти. И сколько не давай, все голодна. Ишь, зато какая стала теперь! — с радостной улыбкой прибавил он, ласково посматривая на вилявшую хвостом собаку. — А ведь и есть, почитай, ничего теперь не ест. Съест маленький кусочек и довольно, деликатно ест. А уж чутко страсть! Ночью никто не шелохнись. Хорошего человека не тронет, но о лихой берегись. Караулить мне помогает знатно. А это гусар, — вдруг перебил он сам себя, услыхав звонкое петушиное пение, и по благообразному старческому лицу его широко расползалась добродушная улыбка. Не потрудитесь ли посмотреть? Я последовала за стариком на двор и увидела большого, стройного на высоких ногах, голландского черного с красноватой грудью петуха, важно выступавшего вместе с 3 черными курами по направлению к маленькому сарайчику, очевидно, на ночлег. Когда я похвалила петуха, довольный старик сказал: — Как маршировать умеет, извольте посмотреть. И, поспешно зайдя в комнату, он вынес оттуда дудочку, на которой я начал насвистывать походный марш. При первых же звуках петух поднял голову и вдруг, к великому моему изумлению, начал мерно маршировать, высоко поднимая длинные ноги. Выходило это так потешно, что я не выдержала и громко рассмеялась. Тут куры, молча и растерянно до сих пор смотревшие на маршировку петуха, с громким кудахтаньем бросились в разные стороны. Но гусар невозмутимо продолжал маршировать до тех пор, пока Сергей Ермолаевич не опустил дудочки и не перестал насвистывать. Лишь только замолкли последние звуки, гусар тотчас закончил свою маршировку и, сзывая хлопотливо разбежавшихся кур, как ни в чем не бывало, направился вновь к сарайчику. Но куры никак не могли успокоиться, и их растерянное кудахтанье еще долго доносилось до нас. Я рассыпалась в похвалах искусству хозяина, сумевшего так выдрессировать гусара. — Да, — сказал мне радостно сиявший старик, — Батюшка и отец Петр тоже много смеялись, как в первый раз изволили увидеть. Особо как повидали, как солдатик с палочкой за место ружья на часах стоит и честь отдает. Угодно, сударыня? Но я перебила старика. Как не хотелось мне посмотреть на штуки солдатика, пора было уже идти домой. Сумерки быстро сгущались, а мне предстоял еще не близкий путь. Поблагодарив и попрощавшись с Сергеем Ермолаевичем, я, сопровождаемая его добрыми пожеланиями, отправилась домой, твердо решив скоро вернуться вновь. Намерение свое я привела в исполнение, так как старик и его мохнатые и пернатые друзья сильно заинтересовали меня. Сергей Ермолаевич встретил меня с искренней радостью. Найда встретила тоже как старую знакомую, помахивая кудлатым хвостом и повизгивая. Солдатик очень охотно показал мне все свои штуки, стоял на часах с палочкой, отдавал честь и падал как мертвый, когда дедушка кричал «Умри!». Гусар тоже повторил свою уморительную маршировку под звуки дедушкиной дудочки. Но полковник продолжал к великому и искреннему огорчению Сергея Ермолаевича упорно дуться, ничего не хотел ни говорить, ни свистать, и, нахохлившись, недовольно и, как мне казалось, критически, посматривал на меня своими круглыми золотистыми глазками сверху вниз из своей клетки. «Ничего, дедушка», — успокаивала я не на шутку огорченного старика. «Вот зайду разок-другой». Он ко мне попривыкнет и перестанет дуться, и покажет мне свое искусство. Действительно, слова мои оправдались. Полковник и довольно скоро, я все-таки частенько заглядывала к старику, уж очень пришлись он и его приятели мне по душе. Сам, без всякой просьбы со стороны Сергея Ермолаевича, любезно сказал при моем входе «Здравствуйте», а потом, когда старик просительно обратился к нему, «А ну-ка, полковнушка, сделай милость, потешь сударыню, просвести за черный зрез жатва». Он не заставил себя долго просить, громко и в высшей степени музыкально и выразительно просвистал «Поход, за черный, марш» и заключил «Боже, царя, храни». Думаю, что Сергею Ермолаевичу любители с радостью заплатили бы за этого скворца, если бы слышали его, очень хорошие деньги. Но, конечно, старик не согласился бы ни за какие горы золота расстаться со своим любимцем. Нужно только было видеть, какой радостью сияло его добродушное старческое лицо, какая широкая улыбка расползалась по нем, образуя вокруг глаз целую сеть лучеобразных морщин. Он покачивал головой, притоптывал ногой, помахивая в такт правой рукой, причем солдатик, сидевший на скамье за его спиной, с комической важностью копировал движение хозяина, пригибая голову то налево, то направо. С тех пор полковник очень редко отказывал мне в удовольствии послушать его, к великой и искренней радости своего хозяина. Случалось не раз, что старик так воодушевлялся, слушая полковника, что принимался сам подпевать ему слабым старческим дребезжащим голосом. Бывало это обыкновенно, когда полковник начинал насвистывать «За черный зреет жатва». Старый лихой солдат просыпался в старике, и глаза, кроткие в обыкновенное время, загорались былым огнем и отвагой, когда он доходил до слов «Туда зовет нас клятва гусаров-усачей». Эта песня была сложена во время Севастопольской войны, участником которой был Сергей Ермолаевич. «Хорошо у вас здесь, дедушка», — сказала я ему как-то, когда мы с ним сидели вдвоем под развесистой березой вечером перед заходом солнца. Я с большим трудом убедила старика садиться при мне. Дед пристроился, как всегда, на порожке своей комнатки, а я на скамеечке у окна. Славный вы себе выбрали уголок. Вид на окрестность от нас был действительно очаровательный. Церковь со старушкой стояли на довольно высоком пригорке. Прямо перед нами, как на ладони, виднелся весь город, потонувший в садах, с золотыми маковками многочисленных церквей, с серебристой лентой, опоясавшей его с трех сторон реки. Налево тянулось старое живописное кладбище со столетними соснами и дубами, направо раскинулась необъятная ширь полей с волнующимся поспевающим хлебом. Вдали на горизонте виднелся задернутый синеватым туманом вековой сосновый бор. И, сударыня, дивно хорошо, особенно по весне, когда от деревьев да от травы сладкий дух пойдет. Так-то хорошо, что и не вымолвишь. Нечего Бога гневить, живется хорошо мне. угол есть, а царь-батюшка пенсию пожаловал, вечный кусок хлеба. Ну да и то сказать, 25 лет верой и правдой служил, не шутка, целых четверть века. Не то, что теперь, отслужил 3-4 года и баста. Собака и та отвыкнуть не успеет. Нет, попробовали бы, как мы. Придешь, и родных ты никого в живых не застанешь. Чужой для всех. Да. Я удивляюсь, дедушка, только одному. А чего вы сторожем служите? А не устроитесь поспокойней? Да и служите-то еще даром. Богу послужить хочется, сударыня, Богу, — тихо ответил старик, поднимая на меня свои голубые глаза, загоревшиеся тихим светом. Чем могу ему милостивому поусердствовать? Вот хочется мне еще, — прибавил немного помолчав старик, — по весне сходить на богомолье в город Иерусалим, поклониться гробу Господню, перед смертью повидать места, где Господь путешествовал. Ну и в Киев по дороге зайду, а оттуда и в родные места загляну, недалеко уж там, рукой подать. Курск я сам, из-под самого города Путивля. Нет у меня, правда, там никого, а хочется посмотреть на старые места, где мальчишкой босоногим бегал. Годов 15, как не был уж там. Неужели, Сергей Ермолаевич, родных у вас совсем нет? Нету, сударыня, никого нет. С Агафьей, женой моей, царство небесное покойницей, всего месяц я пожил. Женили меня старики перед самой рекрутчиной. Мать прихварывать стала, в дом работница понадобилась. Года 2 всего без меня Агафья пожила и померла в одно время с моими стариками от холеры. Много она тогда неладное людей подобрала, пусто ей будь. Братья тоже оба померли, не дождавшись меня. Один холостым еще, другой хоть и женатым, да бездетным. Жена его скоро за другого замуж ушла в чужую деревню. Был брат двоюродный, так и тот на дальнюю сторону с женой ушел счастье искать. Не видел я его, как в солдаты ушел. Ни весточки ни разу не прислал, ни слуху никакого. Вот уже скоро 40 лет. Так и пропал без следа. Вот и пришлось мне доживать бобылем одинокий свой век, одному без рода, без племени. Так-то горестно почас бывает, так-то грустно. Нет у тебя ни одной родной живой души на белом свете. Так одиноко, так одиноко. А ваши крестнички, а питомцы ваши? Да и кроме того, ведь вас так уважают и любят, Сергей Ермолаевич. О крестничках я помянула потому, что очень часто заставала старика, окруженного детьми, но обыкновенно при моем появлении крестнички, как вспугнутые птички, разлетались в разные стороны, и лишь один легкий шорох и таинственный шепот говорили мне о их невидимом присутствии. Крестнички, оно действительно, и на лице старика засияла такая ясная, такая светлая улыбка, что казалось, будто яркий солнечный луч озарил его. Милые мои крошечки, люблю я их, сердцем люблю, но все же не родное, не кровное мое, а за уважение великое спасибо добрым людям. Не знаю и сам, чем заслужил его. По доброте это больше свои люди. Зверушки мои тоже любят меня, точно, чувствуют ласку мою, потому хоть и зверь несмышленый, а и он понимает, и сам отвечает лаской на ласку, всячески любовь свою показывает. Ну, а все же он только зверь бессловесный и неразумный. Был, я вам скажу, сударыня, у нашего ротного командира леговый пес, Шамилькой звали. Так он, как убили его благородие, через 2 дня сдох. Все выл, выл, тоску нагнал на всех, а на 3-й день сдох. И сдох-то на могилке хозяина своего. Куска хлеба не съел, глотка воды не выпил. Тосковал, значит. Да, хороший барин был наш ротный, вздохнув задумчиво, продолжал Сергей Ермолаевич, и лицо его затуманилось. Царство ему небесное, вечный покой. Как живого сейчас вижу! Веселый, бесшабашный, смело глядел смерти в глаза. Солдат любил и жалел, как родных детей. Убили его на Малаховом кургане. Братцы, не выдавайте, последние слова его были, как падал. Ну и действительно не выдали. Жаркое дело было, а не выдали. Все костьми легли рядом с командиром. Только и спаслось из всей роты 2. Я да фельдфебель Петренко. Видно, на то Божья воля была, а не отставала я от других. Георгия получил за это дело. Буду возвращаться с богомолья, зайду беспременно в Севастополь поклониться братской могиле. Сторожем там мой старый знакомец Фома Степанович Головков, однополчанин. Не знаю, жив ли старый, мало ведь нас остается. Подбирается помаленьку с каждым годом наша старая севастопольская семья. И тянет, я вам скажу, сударыня, меня в Севастополь. Страшное дело. В родные места так не тянет, как туда. Эх, как бы привел Господь милосердие мне тоже там успокоиться. Пора уже, ох, пора и мне о смерти думать. Я знала, что каждый год Сергей Ермолаевич отправляется в Севастополь поклониться братской могиле. Брал отпуск месячный и, благословясь у батюшки, пускался в дальний путь. Возвращался он обыкновенно оттуда повеселевший, без следа той тоски, которая не давала ему покоя до ухода. Питомцев своих он оставлял на попечение своего помощника, кривого сторожа Поликарпыча, жившего тут же в маленькой коморке в колокольне, и тоже жалостливого до животины. На другой год после нашего знакомства Ермолаевич зашел ко мне на Масляный, как раз в самое прощенное воскресенье, проститься перед путешествием. Пришел проститься, сударыня, с вами, иду на богомолье. Поспешаю, чтобы отгоревши встретить праздник Христового воскресения у гроба Господня, — сказал он мне. Простите, Христа ради, — прибавил он к великому моему смущению, кланяясь мне в ноги. Может, не привезет Бог больше и свидеться. Иду надолго, месяцев на шесть. Сергей Ермолаевич ушел, и его не было все лето. Осенью я уехала, так и не дождавшись его в Петербург, где дела задержали меня всю зиму. Возвратилась я в наш городок поздней весной, в начале мая. Первой прогулкой моей была Свято-Духовская церковь. Весна, немного запоздавшая в этом году, была в полном разгаре. Воздух чистый, ароматный, напоенный запахом смолистых, только что распустившихся листьев. Сергея Ермолаевича я заметила еще издали. Он стоял на пороге сторожки и, нагнувшись, с кем-то разговаривал. Подойдя ближе, я заметила, что это была крошечная девчурка лет 3-4, не более, в белой рубашонке и ярко-красном кумачевом сарафанчике. «Наверное, его крестничка», — подумала я. Поздоровавшись с разохавшимся от радости при виде меня стариком и поздравив его с благополучным возвращением, я уселась на свое обычное местечко под знакомой старой березкой и, погладив старую Найду, подошедшую поздороваться, попросила радостно улыбавшегося старика рассказать мне о его путешествии. Сергей Ермолаевич только этого и ждал. Долго с умилением рассказывал он мне о своем переезде через бурное Черное море, о Иерусалиме, о вертепе гроба Господня, о Вифлееме и пещере Рождества Спасителя, о страшных черномазых арапах и окончил Севастополем и братской могилой. Во все время его рассказа крестничка крепко держалась за полу его кителя, то пряталась за его спину, то, лукаво улыбаясь, выглядывала оттуда, посматривая на меня из-под спутанных белокурых волос черными веселыми глазенками, и потихоньку шептала: «Деда, деда!» «Это посмелее других, не убежала при виде меня», — подумала я. «Славная девчурка!» И я, улыбаясь, погрозила ей пальцем. Она звонко рассмеялась, так и рассыпалась горошком и окончательно скрылась за спиной деда. — Крестница ваша? — спросила я, сама невольно рассмеявшись. В ответ на мои слова на благодушном лице Сергея Ермолаевича заиграла такая радостная, такая счастливая улыбка, которую мне еще ни разу не приходилось видеть у него. — Нет, сударыня, родная, кровная. Племянница внучатая нашлась. — А ну-ка, Машута, скажи-ка, барыня, кто ты такая? — «Дедушкина внучка», — пискнул детский голосок. Смеющаяся сияющая розовая мордочка показалась на минутку из-за спины старика и опять скрылась. «Ах ты моя милушка, ах ты моя ягодка! Дедушкина внучка, слышите, сударыня?» — умилялся старый воин, нежно прижимая к себе смеющуюся девочку. И, не дожидаясь моих расспросов, он рассказал мне, как по приходе на родину ему объявили, что у одного из крестьян находится девочка, его внучатая племянница, родная внучка его бесследно пропавшего двоюродного брата. Прислана она была месяца 3 тому назад из Перми, где, тяжко заболев, скоропостижно умер ее отец по пути домой. «Чисто Господь милосердие привел меня на этот случай в родную деревню», — докончил свой рассказ Сергей Ермолаевич, и нежно и любовно погладил спутанную белокурую головку притихшей и прижавшейся к нему внучки. Я от всей души порадовалась за старика. Теперь он уж не мог себя чувствовать таким одиноким. — А что, Сергей Ермолаевич, пора о смерти думать? — спросила я его, смеясь. — Боже, сохрани, — серьезно ответил он, покачивая головой. — Нет, надо еще Машуту на ноги поставить. Становилось уже поздно, и, попрощавшись со стариком, я направилась в город. Отойдя несколько сажен, я оглянулась. Дедушка и внучка продолжали еще сидеть на пороге сторожки. У ног их расположились старая Найда и солдатик, превратившийся из подвижного котенка в толстого жирного кота, ленивого и неподвижного, с громадными настоящими солдатскими усищами и большущими изумрудными глазами. Прощальные косые лучи заходящего солнца заливали золотом всю окрестность. Весело играли они на золотом кресте церкви, радугой переливались в стеклах окон, теплыми мягкими бликами ложились на бесчисленные могильные холмики старого кладбища, ласкали склоненную белую голову деда и красный сарафанчик внучки. А вокруг Божьей Нивы, залитая золотом солнечных лучей, бархатом зеленела необъятная ширь полей, и высоко-высоко в бездонном голубом небе, как невидимые колокольчики, серебряной трелью переливались жаворонки. Вот уже 3 года, как я покинула наш маленький городок и живу в далеком южном городе. Но картина этого теплого, тихого, ясного майского вечера так запечатлелась в моей памяти, что всякий раз, как я вспоминаю Сергея Ермолаевича и его питомцев, она, как живая, встает в моих глазах. Из писем своих знакомых я знаю, что Сергей Ермолаевич и его питомцы во главе с Машутой здравствует и поныне. Паломничество свое в Севастополь старик не оставил, но совершает он их теперь не один, а в сопровождении внучки. Девочка подросла и отлично знает из рассказов своего деда не только имена всех севастопольских героев, но и всю историю славного севастопольского сидения. Прозвучал рассказ Юлии Насветовой «Сторож Свято-Духовской церкви и его питомцы». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. В заключение вы услышите песню в исполнении детского хорового ансамбля «Отрада» при Свято-Никольском Черноостровском монастыре. Всего вам доброго, до свидания.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником, получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Внимание наших слушателей в Челябинске. Более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести литературу, иконы и многое другое. Выставка состоится в Челябинске с 23 по 28 июля во Дворце спорта «Юность» по адресу Свердловский проспект, дом 51. Время работы выставки с 23 по 27 июля с 10 утра до 7 часов вечера, а 28 июля до 4 часов дня. Телефон для справок, код Челябинска 351-215-88-77.